эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена благотворительности в эпоху кризиса. И у нас в гостях в порядке значимости собака Кэти, ее хозяин Михаил Сталленович Ильиных, Марина Борисовна Мень, руководитель центра «Круг», в котором Михаил один из сотрудников, и Емельян Валерьевич Сосинский, руководитель «Дома трудолюбия Ной». Все уже бывали на нашей программе, кроме собаки Кэти. Но прошло уже довольно много времени, и начался финансовый кризис. И мой первый вопрос поэтому такой. Насколько сильно благотворительность в России оказалась зависима от экономики? Стало лучше или хуже? Простой финансовый вопрос. Емельян Валерьевич.
По нам кризис ударил очень жестко. Могу это как бы... Цены не это самое называется... Подтверждаю этот факт, потому что наш дом трудолюбия – это приют для бездомных, который содержался на, так скажем, пожертвования этих же бездомных, которые только более сильные, которые могут еще работать. Вот, и они содержали на свои отчисления тех, которые работать уже не могут, более слабых. У нас есть социальный дом нашего приюта, где старики, женщины, инвалиды. Вот, и вот остальные бездомные их содержали. С наступлением января работа кончилась вообще резко. Там больше половины строек, где наши работали, они встали. И всех денег, собранных за предыдущее время, нам хватило только где-то, наверное, до апреля. Уже в апреле мы поняли, что жить нам дальше не на что. И поэтому обратились уже буквально там с криком о помощи через и средства массовой информации. Через знакомых, как только могли. Вот 2 месяца наш приют жил только благодаря тому, что, слава богу, пошли какие-то пожертвования. То есть мы-то привыкли жить на том, что вот сами бездомные зарабатывают. То есть такая касса взаимопомощи, как это назвать, служба полная. Вот. А здесь 2 месяца мы жили вот только благодаря тому, что были пожертвования. То есть по нам это ударило очень жестко. Сейчас, слава богу, как-то так немного стабилизировалось. Но все равно намного тяжелее, чем было все предыдущие годы.
Спасение бездомных дело рук бездомных. Бездомные, но не безработные? Или теперь уже и безработные тоже?
Вот где-то примерно с конца апреля работа, слава богу, все-таки появилась. Сейчас работа есть. Сейчас у нас просто другой бич, так как мы имеем дело с людьми улиц. А сейчас для них такой сезон отпусков. Они сейчас уходят обратно на улицы. И для того, чтобы они захотели опять жить трезвой трудовой жизнью, должна наступить осень. Поэтому у нас сейчас, с одной стороны, появилась работа, теперь стало некому работать.
Ух, Марина Борисовна, как у вас?
Ну, мы не зависим, наверное, я думаю, что мы не зависим сейчас впрямую от экономической ситуации в стране, потому что мы начали существовать несколько месяцев назад на грант. Грант, который благодаря которому мы надеемся продержаться год. И тем временем мы должны научиться искать пожертвования, по возможности зарабатывать на благотворительных ярмарках, продавая наши изделия. И, ну, наоборот, мне сейчас проще, потому что до апреля фонд существовал исключительно на мои, я говорю, вдовьи средства, потому что я по своему семейному положению вдова и зарабатываю по мере сил. И до апреля кормила вот это вот предприятие. Но, конечно, уже с самого начала нашего существования мы старались и зарабатывать трудом слепоглухих, которые являются сотрудниками. Сейчас формально даже являются сотрудниками нашего фонда, а раньше неформально. И неформально, то есть мы им не платили зарплату. Работают уже слепоглухие в нашей мастерской почти год. Мы научились участвовать в благотворительных ярмарках. Если сравнивать с осенью, наши выручки на благотворительных ярмарках стали процентов на 30 меньше. Есть еще один фактор, на котором по нам ударил кризис. Вот Михаил, у которого в ушах слуховые аппараты мощные, которые стоят каждые 65 тысяч рублей. Без этих аппаратов Михаил будет, как в, ну, мы говорим, в скафандре. Слуховые аппараты позволяют ему быть абсолютно, общаться с окружающими практически без ограничений. Значит, слуховые аппараты – это абсолютное жизненное показание для него. Но чтобы слуховые аппараты были того качества, которое ему требуется, он должен купить их на собственные средства. Государство никогда в жизни не потратит 65 тысяч рублей на аппарат, 130 тысяч на инвалида. Он будет закупать за 38 тысяч аппарат, сделанный фирмой «Исток», российской фирмой, которая не конкурентна, но, тем не менее, ее изделия предлагаются инвалидам по слуху. Вот мы, у нас была такая история, мы купили для Михаила, все-таки в интернете нашли человека, который одолжил нам 2000 евро, чтобы мы могли купить аппараты и вернуть, договорились вернуть через полгода, тогда, когда фонд социального страхования возместил бы затраты. Шутка злая заключалась в том, что с декабря по апрель в государстве изменились лимиты к возмещению, и если в декабре к возмещению было 90 тысяч, то в апреле уже 38 за каждый аппарат. Таким образом, Михаил должен был положить зубы на полку и 50 тысяч искать из своего кармана. То есть он потратил 130 тысяч, а возместили ему 76. Ну, вот так.
Эмилиан, вы от государства что-то получаете?
К сожалению, материально никогда ни разу ничего.
А нематериально?
Нематериально. Самое большое, что нам дало государство, они перестали нам мешать. Для нас это, вот в сравнении с тем, что раньше мешали, для нас это огромный вообще плюс.
В общем, это привилегия. Скажите мне тогда такую штуку. Мусульман, например, как иудеев, в этом смысле все три авраамические религии, они, ну, в общем, совпадают. Помощь ближнему, накормить голодного, посетить заключенного, напоить страждущего, одеть раздетого – это одна из основ веры, один из столпов поведения набожного человека. Христианская благотворительность чем-то отличается?
Вы знаете, как внутри христианской благотворительности много разных течений, поэтому я могу говорить только о том, которым занимаемся мы. То есть вот мы идем по следам Иоанна Кронштадтского, который сказал, что бездомным мы с ними работаем, надо давать жилье и работу. То есть люди должны трудиться, люди должны сами выходить на то, чтобы вот они себя содержали, и именно это будет являться благотворительностью. То есть я могу говорить только с каких-то таких позиций. Не в сравнении с другими религиями, там я не могу сказать.
Хорошо, давайте сравнивать не с другими религиями, давайте сравнивать с секулярным миром. Один из традиционных вопросов в тестах, где человеку предлагают определить, вот он правый или левый, его политическую ориентацию, это вопрос о том, вы считаете, что лучше работает благотворительность со стороны частных лиц, религиозных организаций или со стороны государства? Вопрос, например, гиперактуальный в Америке, где государство мало дает на благотворительность, зато огромные деньги исходят от частных лиц, начиная вот с приходов, епархий, очень богатых верующих и так далее. На ваш взгляд, какого идеала, как это в России?
Ну, в России, на нашем примере, я могу сказать, что государство пока вообще ничего не дает. Поэтому мы как-то привыкли, что вот находящиеся у нас люди, они трудятся, они содержат и себя, и тех, кто еще в более сложной ситуации. Пожертвования у нас, те, которые есть, это от частных лиц, может быть, от каких-то организаций. То есть у нас тогда получается 100%, что не от государства, вот, если так рассматривать.
Роль религиозной общины, роль церкви есть и какая?
Самое главное, что чем вот отличается, допустим, вообще наш Дом трудолюбия, это создан под духовным руководством храма. Основное направление, оно, конечно, определяется именно духовной составляющей. Потому что если взять что-то похожее государственное, оно идет, вроде те же социальные вопросы решаются, но решаются в другом ключе. Поэтому разница большая. Или вы спрашиваете про материальное что-то помощь церкви,
нет,
что вы имеете в виду?
А что вы имеете в виду под духовной помощью?
У нас основная задача – это не просто вот там восстановить человеку документы, устроить человека на работу, ну, обычные социальные какие-то вещи. У нас основная задача, чтобы, находясь у нас, человек понял, что к жизни надо относиться не с точки зрения вот этой вот мирской, а как раз с точки зрения духовной. То есть мы стараемся, чтобы человек внутри себя поменял мировоззрение. И тогда восстановленные документы, устроенная работа, там восстановленное жилье, тогда это что-то даст. А если не заниматься вот этой духовной составляющей, то все социальное – это просто в пропасть. Оно ничего не дает, как правило.
Михаил, тогда, может быть, вы скажете, для вас духовное и материальное в благотворительной деятельности вашего фонда и вашей жизни как соотносится?
Ну, если бы не тогда, я бы и неизвестно где был бы. Ну, до появления втока, ну, я пил. Ну, а с приходом тем, то, что я пришел в ток, жизнь где-то там и круто, где-то там и изменилась. Я теперь счастлив.
То есть?
И духовно. Ну, самое главное, духовно. Тут где-то только сразу друзей, так, ну, такое общество.
Пить – это от плохой жизни или
да.
К плохой жизни? Это причина или следствие?
Да. Ну, потому что, понимаете, когда человек один, где совершенно где-то там ограничен, ему просто некуда идти.
Емельян, согласитесь, у вас проблема пьянства стоит?
Среди людей улиц, которыми мы занимаемся, 90% они на улице именно вследствие алкоголизма. Вот. И могу сказать, что подавляющее большинство из них, алкоголизм – это причина, а не следствие. То есть человек, он сначала начинал пить, а потом у него уже все остальное отнималось, и он становился вот бездомным.
Мне вспоминается мать Мария Скопцова, которая в начале 30-х годов писала в журнале «Новый Град». Тогда вот тоже был общеевропейский кризис, общемировой. Пошла жуткая безработица среди русской миграции. Париж, Лион, Марсель, вот эти крупные центры. Там было почти 1 000 000 русских беженцев. Вот, и она пишет, что трагедия заключалась в разъединенности всех людей, которые оказались на улице, потому что так вроде бы приличный человек, и вдруг ты его встречаешь, и от него пахнет спиртным. Но, говорит она, а чем бы мы хотели, чтобы пахло от безработного? И она это обстоятельство для себя как бы выносила за скобки. Вы тоже, я так понимаю, не требуете от человека, чтобы он сперва бросил пить.
Чем что? Перед тем, как сперва перед тем,
как принять.
К себе человек?
Да.
Ну, к нам он должен прийти трезвым, то есть он должен хотя бы там вот сегодня не пить, и все, а дальше он у нас живет, у нас пить вообще запрещено.
И какой процент текучки?
Каждый месяц от 30 до 50%.
Можно сказать, что за год обновляется 100? Или ну, есть люди, которые держатся?
Я могу сказать, что вот мы существуем сейчас около 4 лет. За это время у нас прошло более 5000 человек. Вот 2% из них, которые могут не пить более полугода, и процент, которые могут не пить уже вот годами. Один.
1%?
Да.
Это много. Или как?
Это приблизительно столько, сколько в мире верующих, практикующих.
Марина Борисовна, вы переоцениваете количество верующих.
Там, дело в том, что мы берем 100%, то есть полностью сухой закон, полностью непринятие вообще никакого, да, алкоголя. Поэтому я думаю, что если считать, что человек там что-нибудь только в воскресенье выпил какой-то коктейль алка, вот, ну, скажем так, в миру это вообще не считается, что он пьет. А у нас считает, что он пьет. И поэтому он как бы...
Слушайте, а как они причащаются, в церковь ходят?
Знаете, у нас хождение в храм – это сугубо такая добровольная. Мы их не можем туда вообще никак заставить идти. Воскресенье – выходной. Если они хотят, туда идут. И от каждого дома могу сказать, что ходит всего по несколько человек.
Вы как так сказали, не можем заставить, как будто бы подразумеваете, что вы бы все-таки хотели.
Я могу сказать, что на нашем опыте очень большие положительные плоды дает, когда человека, несмотря хочет он или не хочет, все-таки проводятся духовные беседы, все-таки что-то читается. Потому что ведь люди, они не хотят, скажем так, жить духовной жизнью, не хотят этого ничего слышать. Не из-за того, что они там именно против, они атеисты или еще что-то. Им просто лень, им просто некогда. Поэтому, когда все это делается в таком в силовом порядке, оно, Слово Божие, оно и само по себе цепляет. И многие, так как их все-таки к этому насильно привели, они начинают пытаться этой жизнью жить. То есть тут, на самом деле, получается опыт положительный.
Марина, ваш опыт, религия и благотворительность, должна быть сцепка или не обязательно? Mm. Кстати, благотворительный базар, они все по секулярной части? Или...
И так, и так. Но для нас эффективнее благотворительный базар при церкви. Все, что по секулярной части, гораздо менее, ну, гораздо меньшую выручку приносит.
Это... Секулярная часть. Вот рождественский базар, например, там на Тверской.
Да, да.
Он это, не при церкви. Он
как это бы... ужасно, это ужасно. Ты стоишь, мимо тебя проходят по улице люди. Вот мы по соседству были в прошлом году на рождественском базаре перед одним из самых богатых бизнес-центров. Выходят люди, говорят, денег нет. Отводят глаза, проходят по Тверской, абсолютно никак, никоим образом не интересуются. Мы еще попали в такую дикую ситуацию, зимний мороз и открытые без стекол домики. Мы там мерзли. Михаил вот сидел со своей собакой, и, в общем, это было большое испытание. И выручка... совершенно не соответствовало тому, что мы перенесли по этому случаю. Да, я думаю, что прежде всего, по моему опыту, я не могу заниматься религиозным перевоспитанием или воспитанием слепоглухих. Это не моя задача. У меня есть, ну, то есть проповедь для глухих – это очень специфическая вещь. Сейчас вот владыка Пантелеймон занимается этим вопросом углубленно, разрабатывается специальное богословие на жестовом языке с учетом психологических особенностей людей, не владеющих словесной речью. Ну, это не моя тема. Но я точно знаю, что если бы сотрудники нашего фонда не были верующими людьми, у нас ничего не получилось бы. Это невозможно делать, если ты не имеешь вот стержня смыслообразования, основанного на твоей вере в Иисуса Христа. Я, может быть, говорю пафосно, но для меня это так.
Михаил, вы сказали, что вы счастливы, и поэтому бросили пить. Я знаю, что многие верующие люди, христиане, православные, очень нервно относятся к тому, что, скажем, в американской конституции записано право человека на счастье. Что у Льюиса, известного христианского писателя, есть довольно ядовитое такое эссе о праве на счастье, что не в этом счастье, в том, чтобы быть счастливым, а в том, чтобы выполнять свой христианский долг и так далее. А вы что вкладываете тогда в понятие счастья? Счастье и вера – это для вас близкие понятия?
Ну да, да, я и где-то благодаря Марине Диктама, я, ну Диктама испытываю к вере, конечно, очень Диктама хорошие положительные эмоции где-то. Ну и хотел бы, чтобы и наши слепоглухие тоже и имели бы.
Когда вы говорите о вере и о счастье, это что, ваше отношение с Богом или ваше отношение с людьми? Или и то, и другое? С людьми через Бога или с Богом через людей?
Через Бога к людям.
Спасибо. Если бы вы, а вы сейчас именно в этом положении, имели бы возможность обратиться к обществу, в основном неверующему, с просьбой о помощи, на что бы вы ставили акцент? Вы же знаете отношение к бездомным и к бомжам, как к чему-то вроде вшей, что вот будет мороз, их выморозит, и, слава Богу, улицы будут чище. Зачем их возвращать?
Ну, во-первых, сказал бы, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Это как бы мудрость, которая не мной придумана. Вот. Во-вторых, та программа, по которой мы идем, это как раз именно... Эти люди, они перестают вести иждивенческий, паразитический образ жизни. Внешне они становятся такими же, в общем-то, как все. Внутренне они меняются именно в сторону, что становятся обычные люди. Они работают, они на себя зарабатывают, и на стариков зарабатывают. Плюс к этому бездомные люди улиц могли бы взять на себя те работы, которые делали традиционно мигранты из республик, которых сейчас, ну, вроде сначала меньше въехало, сейчас уже говорят, опять все это восполнилось. То есть могли бы взять те работы, на которые, если говорить о Москве, на которые москвичи не идут. А здесь, получается, и бездомные бы с улиц ушли, и работы бы эти делались, и люди бы эти не спивались, не умирали, не деградировали. То есть здесь с точки зрения и духовной, и мирской, по-моему, плюс вот во всех направлениях, поэтому мне кажется, людям и верующим, и неверующим, в общем-то, ну, выгодно, скажем так, это направление поддерживать.
Но мне кажется, что, может быть, просто задан вопрос о том, что вот те, кто у вас, Эмилиан, и те, кто у Марины, у них есть один общий знаменатель. Михаил, не обижайтесь, я произнесу слово «безнадежность». Потому что чудеса евангельские, где слепым возвращается зрение, а слабослышащим возвращается полный слух, это, как сказал Златоуст, было нужно только в начале. Сейчас эти чудеса могли бы скорее помешать верующим, чем помочь. Вот, они взрыхлили почву для принятия Христа. И в этом смысле и центр Круг, вы помогаете людям, но вы же не обещаете им исцеление. У вас со статистикой в 1%, это же тоже довольно безнадежная ситуация. Что тогда мотивирует вот лично вас, надежда, как, на что вы надеетесь? Какая вот ваша...
Здесь дело, я понял, здесь дело в том, что 1% больше года, там 2% полугода, это полная трезвость. Я не об этом говорю. Дело в том, что подавляющее большинство обычных мирских людей, они пьют больше наших подопечных, потому что нашим, у них норма ноль, у наших. А вот все мои знакомые, придя с работы, они там ставят перед собой, ну, если не ящик, то сколько-то бутылок пива, это считается нормой. Поэтому наши люди, вот, находящиеся у нас, они живут, так, в общем-то, в смысле мирском, они живут вообще трезвой жизнью, трезвее почти всех окружающих. Три примерно, наверное, находящиеся у нас, они три четверти времени живут полной социальной жизнью, которой... Они и за себя отвечают, и окружающим помогают. Три четверти времени. Если бы нам помогло государство, общество, можно было бы увеличить до 4/5 времени. Другое дело, что вот они потом, вот эту свою четверть там, или еще что-то, они ее, конечно, уходят обратно в запой. То есть вот тот кусочек небольшой, они становятся, ну, я не скажу, что ненадежными, потому что три четверти – это они нормальные. Поэтому здесь, я считаю, наоборот, динамика – это очень положительная. Вот, и этот процент, он просто не про то. Это про то, что человек вообще перестает пить. Это, ну, а так он три четверти времени он трезвый. И он реально, он и работает, он и налоги платит, и, говорю, и слабых поддерживает. Что еще надо?
А происходит социальная реабилитация вот в каком смысле? Ведь среди бездомных люди разного социального прошлого. Вот, это же не из низов, условно говоря, да и низов, в общем-то, в современной России сильно нету. Может человек вернуться во всю, к полноценной, ну, с точки зрения быта, жизни? Жениться, завести квартиру, такое у вас бывает?
Знаете как, у нас, что касается жениться, у нас, по-моему, 16 свадеб сыграно, там и дети рождаются. Вот, это все есть.
Но живут при этом все равно в центре?
Примерно половина осталась жить у нас, примерно половина ушла. И здесь вот я хочу сделать очень важный, как бы, такой акцент, обратить внимание на то, что вот одно из отличий людей, которые они подпали под какую-то сильную страсть, это вот или алкоголизм, там, или наркомания, еще что-то, они не смогут быть долгое время, а может быть и навсегда, не смогут жить самостоятельно. Но в общине они будут абсолютно ничем не отличаться от других людей. То есть, если просто убрать вот эту вот составляющую, что если не считать нормой, что человек должен обязательно самостоятельно жить, если считать, что нормально, это там бурлацкая община, монастырская община, там еще какая-то община, они всегда были. Вот если считать вот эту вот общину нормой, то эти люди, они вообще становятся нормальными.
Ну-ка тогда чуть-чуть поподробнее. Марина, на ваш взгляд, ваш центр Круг может быть назван общиной? О, не надо. Михаил, на ваш взгляд... Вот центр Круг может быть назван общиной?
Ну, в какой-то мере, ну да.
Он не заменяет семью? Семью не заменяет?
Семью меняет, заменяет.
Браки у вас случаются?
Браки, ну, там есть пары, там есть семейные, там где-то, ну, есть семейные пары там.
Ну, нашему центру совсем немного времени.
Но вы-то занимаетесь этой проблемой уже не первый год, насколько я понимаю.
Не первый год, но как центр, как вот серьезная заявка на такую более глубокую работу со слепоглухими, это просто несколько месяцев.
Хорошо, в голове у вас есть стратегическое видение? То есть оно у вас есть, мне интересно, какое оно?
Я мечтаю о том, что... Я знаю, что большинство наших слепоглухих, особенно одиноких, больше всего на свете боятся старости, боятся усугубления сенсорных проблем. И больше всего на свете боятся психоневрологического диспансера или дома престарелых, в котором рискуют оказаться. И, конечно, об этом я думаю, потому что оптимально для наших подопечных это пансион, мини-пансион. И это та мечта, которая у меня живет в душе. Это такая чудесная усадьба, где все счастливы. И сейчас у нас есть в аренде квартира. Квартира обживается. В квартире живут постоянно, периодами довольно большими, люди, которые... одиноки прежде всего. Прежде всего, тотально слепые, которым в быту наиболее трудно. И я вижу, что это такой вот обработка почвы. Вот сейчас те, кто поселяется в нашей квартире, они совершенно ощущают качественные изменения. Вот Миша свидетельствует постоянно о качественном изменении своей жизни, об изменении качества своей жизни. Но он не один такой. И мы выкладываем в интернет фотографии людей счастливых, со счастливыми лицами. Их родственники говорят: я такой не видела Наташу никогда или давно.
Миша, вы ведь, насколько я понимаю, ездите в Москву издалека.
Да, из Кирьево-Потана.
Ага. А в дороге общаетесь? С каким отношением к себе вы чаще сталкиваетесь? С недружелюбием сталкиваетесь?
Были люди, конечно, контролерами тут где-то.
А контролером-то что? А контролером-то что?
Ну, я не знаю, но был, слава богу, где-то был какой-то единичный случай, в душе остался такой неприятный осадок, те люди помогают, стараются помочь как-то помочь пытаются.
Эмилиан, а у ваших подопечных восстанавливаются связи с семьями?
Знаете, вот тогда, когда человек начинает жить вот этой трезвой трудовой жизнью, у него голова на самом деле довольно-таки быстро вообще встает на место. То есть, когда люди начинают трудиться, начинают получать деньги за работу, начинают думать, что... То есть, вот сначала они, как человек сильно жаждущий, сначала, конечно, напивают, я имею в виду водой, то есть, они себе покупают там все необходимое, одежду, телефон, чтобы какая-то себе еще. Вот. А дальше, когда у тебя получается время есть, ты трезво на все смотришь, ты что-то зарабатываешь. А дальше, я скажу, довольно-таки многие начинают восстанавливать связи со своими родственниками, семьями, друзьями, потому что там в основном все было разрушено, конечно, благодаря алкоголизму. Благодаря тому, что люди, они не то что в дом несли, они все из дома выносили. И как одному из наших сказала жена, говорит: самый большой подарок, который ты можешь мне сделать, я сделал так, чтобы я тебя больше никогда не видела.
Очень знакомая формулировка.
Да, а здесь, когда люди начинают высылать деньги домой, начинают там как-то пытаться помогать, вы знаете, восстанавливаются. Это прям очень позитивный такой опыт, реально восстанавливаются. Правда, потом, конечно, не исключены опять срывы, что вот опять он там домой поехал, опять он там где-то запил. К сожалению, но вот жизнь.
Послушайте, а вы согласны, извините меня за странный вопрос, вы согласны с Господом Иисусом Христом, когда он говорил, что прощать до седмижды семижды раз, в смысле бесконечно? У вас это как? Вот человек сорвется, вернется, У вас есть лимит прощений?
С точки зрения духовной, прощать надо вообще всегда. Но это не значит, что брать всегда назад.
Это вот, мне поэтому... напоминает, извините, того же Льюиса, который говорил очень саркастически, что один из героев Вальтер Скотта, рыцарь, поднимает меч и говорит, значит, поверженному: «Как христианин, я тебя прощаю, но как рыцарь я тебя сейчас убью».
Здесь нет, прощать, обижаться не надо, это уже не по-христиански, поэтому прощать надо однозначно. Что касается, сколько раз мы можем человека принять назад, у нас есть определенные там ступеньки, смотря как человек от нас ушел. Вот, бывает просто штраф, какая-то санкция за то, как он ушел. Бывает так называемая реабилитация, это когда человек потом какое-то время отрабатывает на пользу общины то, что вот он сотворил. Бывает последняя стадия, так называемый черный список, когда мы его сначала месяц вообще не берем ни в один из своих домов, и у нас уже 10, а потом он 3 месяца находится на этой реабилитации. А самый последний уже вариант, когда человек он ушел совсем плохо, когда он там над кем-то издевался, кого-то избивал, кому-то угрожал. В этом случае, для того, чтобы его принять даже в этот черный список назад, мы сначала еще проводим тайное голосование всех тех, над кем он издевался. И они на тайном голосовании должны все единодушно сказать, что да, мы не против, чтобы он вернулся назад и отрабатывал свою реабилитацию. Поэтому, если такое произойдет, если все проголосуют и скажут, что да, мы за, то мы его включим обратно в черный список, он как бы все равно может вернуться.
А я прошу прощения, вопрос в сторону. Вот вы сказали, что обижаться вообще не по-христиански, что, конечно, верно. А психологически это возможно?
Тяжело, но к этому надо стремиться.
Марина, у вас стоит проблема обиды внутри центра, тех, кто в нем участвует, тех, кто пользуется? Все-таки люди, Михаил, тысячу извинений, но я человек слабовидящий, и чем дольше я работаю на радио, тем более я слабослышащий. Это общая беда всех радиоработников. Вот, я всегда себе представляю, что будет, когда у меня будет там не минус 8, а минус 20. Вот, и сейчас ты иногда чувствуешь обиду, потому что все-таки, ну и старость, и дряхлость. Вот, чувство обиды есть у тех, кто в центре? Бывает?
Я думаю, что люди с инвалидностью обладают таким свойством повышенной обидчивости.
Я прошу прощения, но ведь их же обижают. Вот Михаил, может быть, помнит один только случай. Но ведь, поправьте меня, но многие люди боятся инвалидов и просто туркают их, чтобы не заразиться, чтобы в их кругу не было неполноценных, как они полагают, людей. Это относится и к больным полиомиелитам, и к аутистам, и к даунам, и так далее. Человек боится заразу, он выстраивает себе мирок, в котором все хорошо. Вот хорошие кухни, ну, из Икеи, вот евроремонт, евролюди пускай будут.
У нас нет. Я существую в мире, где люди с подобной психологией расцениваются как инвалиды. Психологические инвалиды. У нас вот среди моих друзей, среди друзей слепоглухих и зрячих слышащих совершенно очевидно, что неполноценности.
А вот те, кто вам у вас не покупал и не подавал на Тверской, на рождественских-то распродажах.
Ну, это как раз те, которые вызывают сочувствие глубокое. Так же, как я всю жизнь сочувствую тем, кто не верит в Бога, я просто не могу с ними общаться, я не могу взаимодействовать. Ну, то есть, я, конечно, могу там купить хлеб у них в магазине или, не знаю,
подороваться на лестнице. А как вы отличаете продавщицу верующую от продавщицы неверующей?
Ну, вот есть люди, на которых... Ну, мы сейчас не про продавщицу, мы сейчас про то, что я по жизни... Человек, который не способен сосуществовать с неверующими. Вот я имею в виду тесные связи, семейные связи. Я не способна, потому что, ну, есть для меня очевидные вещи, которые, когда я напарываюсь на то, что они для кого-то не очевидны, я стараюсь не тратить силы на то, чтобы переубеждать такого человека, его должен переубедить Всевышний. И я стараюсь просто сосуществовать с теми, для кого очевидно. И точно так же я сосуществую с теми, мы сосуществуем с теми, для кого очевидно, что если на Земле есть слепоглухие инвалиды, то есть план Всевышнего Господа о том, чтобы рядом с ними находились те, кто им помогает, о том, чтобы они были открыты к нуждам тех, у кого особые, как это говорится, особые нужды, да? Особые
потребности.
Вот так, я забываю, как это называется. И я еще знаю, что когда Всевышний Господь что-нибудь устраивает, Он внутри этой ситуации предусматривает величайшие дары, и я здесь не бесплатно. Я рассчитываю на это.
Ну да, это раньше были фарисеи, которые поедали вдов, а теперь вдовы. Я лишь чувствую в вашем лице, которые кусают фарисеев и откусывают от них какие-то гранты. Емельяна, все-таки помощь вашему центру. Вы же планируете какие-то внешние поступления или нет вот в этой ситуации?
Вы знаете как, у нас в планах, чтобы мы могли помогать людям еще менее ограничены физически, чем те, кого мы сейчас берем, потому что сейчас мы, если берем стариков-инвалидов, они все-таки подвижные. То есть они могут там, как минимум, у нас есть такой тест, они должны подняться на четвертый этаж, где у нас находится спальня. Вот. Так как мы хотим, чтобы мы могли брать всех, включая слепых, включая глухих, включая безногих, включая лежачих, то здесь, к сожалению, без мощного финансирования мы этого не сможем сделать, потому что тут речь уже идет и о других помещениях, и о других каких-то материальных поощрениях тем, кто за ним ухаживает. Поэтому без помощи государства я боюсь, что мы это не сможем. Хотя, может быть, в этом помогут, опять же, благотворители. Не исключаю. Потому что пока как бы от государства, вот, к сожалению, такого ничего не было. А так-то в планах, чтобы все вот люди в Москве, которые без крыши над головой, в московском регионе, да, чтобы, неважно вот их состояние здоровья, если они внутренне согласны начать жить трезвую трудовую жизнь, чтобы все могли к нам уйти. В московском регионе их порядка 50 тысяч, чтобы понятно, о какой цифре шла речь.
50 тысяч, у вас 10 домов.
У нас 500 человек.
500 человек.
Ведро 50... купили, осталось корову.
Но это напоминает Шалом Алейхем, рассказ о том, как в Байберике строили дом для стариков, дом для престарелых, построили, вот он уже 20 лет стоит пустой. Миллионер дал денег на дом, с условием, что содержать будут сами, но содержать-то не на что, все и так нищие. И вот живем, говорит, ну как, ложка есть, каши нет, каши есть, ложки нет. А полувозрастной состав, я прошу прощения, мужчины и женщины поровну?
Нет. Значит, вот что касается бездомных, там мужчин подавляющее большинство.
Потому что женщины быстрее спиваются и умирают?
Знаете, я так понял, что нет. Я так понял, что какая бы бездомная женщина ни была, всегда находится какой-то московский алкоголик, который берет ее к себе в дом жить. Подавляющее большинство. То есть те, которые из них на улице, это уже там что-то у них как-то даже в такой среде вот не наладилось. У нас до тех пор, пока мы сделали вот этот вот социальный дом, в котором пожилые инвалиды, женщины с детьми, до этого соотношение было примерно 85-15. То есть 85% мужчин, 15% женщин. А сейчас, так как мы туда стали брать и женщин с детьми, там, и бабушек, сейчас немножко изменилось, то сейчас у нас женщин, ну, может быть, порядка 20% вот от общего числа. То есть женщин на улицах вообще намного-намного меньше, в разы.
Я прошу прощения,
а возраст еще
ведь надо... вот этот вот дом, ну, это уже чистый приют, дом милосердия, ведь уход, ну, человек смог забраться на четвертый этаж, но, ой, ну вот сегодня он забрался, завтра он уже не очень взберется, вы же не выкинете его на улицу.
Вот это то, о чем сейчас уже надо очень сильно думать, потому что у нас сейчас уже есть раковые больные, которые они вот-вот уже ходить не смогут никак. У нас уже люди у нас умирали, слава Богу, пока Господь милостив, они у нас умирали вообще счастливые во сне. Перед этим он все-таки еще ходил на свой четвертый этаж, и умер он ночью, и перед этим он вообще радовался жизни. То есть пока, но один только был человек, который он недели две, наверное, вот умирал, уже лежа, тоже раковый был больной, уже никак не мог. Вот. Но тоже так получилось, что у нас еще один маленький домик в деревне Владимирской области, вот он туда поехал, потому что мы его там прописали, он там поехал пытаться лечиться от этого рака, там он моментально слег, и находящиеся там наши же вот социальные тоже подопечные, то есть уже, в общем-то, тоже не молодые люди, они сами за ним ухаживали, за лежачим. Они на себя это как бы добровольно взяли, и это тоже вот чудо, потому что если бы это случилось здесь, где у нас комнаты такие многонаселенные, человек, который уже тоже не может никак вставать, понятно, это и для него проблемы, и для окружающих. То есть пока еще мы вот, видимо, мы к этому еще не готовы, Господь пока как-то вот мимо это все дело нас проходит, но об этом думать, конечно, надо, и здесь вот помощь нужна.
Послушай, но ведь уход за такими людьми – это профессия. В Москве большой, кстати, дефицит на людей. Медбрат, медсестра, который качественно и хорошо умеет ухаживать за лежачими больными. Это тяжелые проблемы, население стареет. Вот, людей, которые могли бы ухаживать, квалифицированных крайне мало.
Здесь, знаете, ваши могли бы этим зарабатывать? Ну, может быть, надеюсь, надо как раз вот на своих и попробовать, да, на тех людях, которыми все равно никакие профессионалы заниматься не будут, потому что там, если очередь из нормальных людей, с документами, да, к такому специалисту, то, понятно, нашим там вообще о них речь не идет.
Так вы готовьте специалистов.
Да, может быть. И плюс к этому, понимаете, у нас же еще Дом трудолюбия, у нас одна из основных задач, вот кроме того, что у нас появился лежачий, сидячий, больной, у нас еще стояло бы, какой бы придумать труд, чтобы он занимался. И не важно, что он сидячий, лежачий, до тех пор, пока у него там еще все-таки что-то работает, мы бы ему обязательно чем-то бы его озадачивали.
А компьютерные?
В том числе. В том числе, конечно. Потому что у нас дело в том, что люди, живущие на улицах, у них в основном это вот алкоголизм, это тунеядство, еще что-то. То есть это те остальные основные вещи, с которыми мы вот от чего пытаемся, что называется, лечить. Поэтому все наши сидячие у нас есть, они там без ноги, еще что-то, они пока сидят, они руками что-то обязательно делают. Его могут передвигать, его передвинули, он дальше руками опять делает. Я думаю, что это бы касалось всех, за исключением тех, которые уже совсем ничем двигать не могут, включая голову. Потому что если бы они могли хотя бы головой соображать, все равно, я надеюсь, мы бы что-то придумали, чем чтобы люди занимались. Потому что когда человек ощущает, что он делает что-то полезное, у него он стоит на ногах, а не на голове. Когда он становится просто вот подопечным, уже ничего не делающим, ему намного труднее, и у него и быстрее физические, и психологические процессы ведут к тому, что человек, все, он уходит.
Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную благотворительности во время кризиса. У нас в гостях Емельян Сосинский, Марина Мень, Михаил Ильиных. Марин, вы пытались адресно обращаться к православным или католическим, протестантским приходам?
Вот. Нет, это последнее
Почему?
Место, куда я буду обращаться адресно. Просто потому что у меня в голове идея, которую я усвоила от профессиональных фандрайзеров, идея о том, что наши социальные проблемы должны стать проблемами подавляющего большинства жителей страны. Я не уверена, что нужно для того, чтобы решать социальные проблемы, посредничество государства, вернее так, государство – это отдельная программа. Я иду к тому, чтобы стать некоммерческой организацией, оказывающей социальные услуги, и я готова развивать программы социального обслуживания слепоглухих. Вот у нас есть служба сопровождения. Такого еще не было ведь раньше. Мы знаем, что есть слепые в нашем городе в огромном количестве. На улицах мы их
вот
почти...
Катя, она служба сопровождения.
Мы их почти не видим. Кэти может довести Мишу туда, где она уже побывала однажды. А. Если ему нужно куда-то в новое место, если ему нужно пойти в магазин «Ашан», она его не будет провожать по разным магазинам, разным точкам продажи в Ашане. Но мы знаем, что есть очень много незрячих в нашем городе и не понимаем, что для каждый выход их из дома – это проблема. И у нас уже возникла вот такая замечательная служба сопровождения. Нам звонят, у каждого тотально слепого, слепоглухого есть какое-то определенное количество часов сопровождение, он может ими воспользоваться, и это кардинальное изменение качества жизни, в частности. Я надеюсь, что государство, увидя этот опыт, задумается, государство в чьем-то лице, задумается о необходимости финансирования такого рода деятельности. Но самое главное, что я надеюсь на то, что о нас будут узнавать чем дальше, тем большее количество людей. И я надеюсь, что по примеру развитых стран, появится какое-то количество тысяч людей, которые каждый месяц будут нам отчислять небольшую сумму, но регулярно. И на эти деньги должна существовать структура, подобная нашей. Мы будем изо всех сил стараться зарабатывать. Но я отдаю себе отчет в том, что для у инвалида, который обладает особыми потребностями, такое количество средств требуется для обеспечения ему достойной жизни, что я предпочитаю просить у тех людей, которым не все равно. Я надеюсь, что их будет появляться чем дальше, тем больше. И они будут видеть, как красиво живут слепоглухие у нас, в нашем центре. И очевидно для меня, что таких центров должно быть в стране, в городе много. И, конечно, не только для слепоглухих. Вот я рассчитываю на краудфандинг, на народное финансирование.
Ну, вы начали за упокой, кончили за здравие. Вы начали с отрицания того, что вы в последнюю очередь пойдете к приходам, то есть к общине, к церкви как к единству, к церкви как к людям. На втором месте государство, а закончили за здравие. Краудфандинг.
Краудфандинг –
это ведь второе название церкви.
Да. Я понимаю, да, понимаю, что я противоречу сама себе. Я понимаю, что церковь в нашей стране – это наш приход, при котором мы созданы, родились. Наш приход содержит, помогает Емельяну огромное количество социальных проектов, которые тянет на себе приход Космы Дамиана. И преподать к имени прихода Космы и Дамиана для меня, в общем, неэффективно. Мы другие приходы, может быть, нас не знают. У меня есть впечатление, что когда ты приходишь в другой приход, то к тебе относятся как к чужаку, который из другой семьи приходит просить себе что-то. Вот, наверное, вот у меня ощущение такое вот от взаимоотношений с церковью. Церковь ограниченная, а нужды у нас таковы, что одним приходом не ограничишься. Одним.
Емельян, я совсем недавно имел такое открытие, сделал, что многие протестанты убеждены, что помогать надо прежде всего своим, к вопросу о том, о чем говорила Марина, вот, а потом уже другим. Я их спрашиваю, откуда это? В Священном Писании это где-то сказано, они показывают мне послание к Галатам, и там действительно есть такая фраза. Я сейчас ее затруднюсь процитировать. Я, признаться, был в некотором удивлении, потому что я хорошо запомнил слова одного протестантского же американского проповедника, что церковь – это единственный кооператив, созданный для блага тех, кто в нем не состоит. На ваш взгляд, вы тогда ожидаете помощи от других, или вы создаете вот кооператив, как вы сказали, кассы взаимопомощи? Вообще в человеческой природе вы видите способность помочь именно чужому, опасному? Вот пьяницу он опасный, но ему тоже стоит попытаться помочь.
Когда мы задумывали вообще существование этого приюта, в планах было, что он будет, ну так сказать, стоять на двух ногах. Одна из которых – это собственные средства людей, которые в нем работают и зарабатывают. Вторая нога – это пожертвование. Вот. Просто так получилось, что у нас
на трех ногах?
На двух.
На двух.
Пожертвования и самофинансирование. Пока так получилось, что у нас намного сильнее та нога, которая самофинансирование, намного сильнее. Вот. Но в самые критические для нас моменты как раз вот рядом вставал храм, рядом вставали жертвователи. То есть вот эта вторая нога, которая пожертвование, в нужный момент она, так сказать, вырастает. Вот. Но, конечно, хотелось бы стоять твердо на этих обеих ногах. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки тоже сможем выйти на уровень вот этого уровень пожертвований, чтобы он был стабильный и действительно можно было его рассматривать как какой-то серьезный такой приток. Причем вот я сам долгие годы был волонтером в разных там и в организациях, и в приютах, и в храмах. И я понимаю, что Господь вкладывает в сердца людей, верующих, неверующих, желание помогать. Поэтому это вполне нормально, когда Есть те, кто хочет помогать, есть те, кому надо помогать. И как говорил Иоанн Кронштадтский, что как раз вот не надо подавать нищему храмов, а надо создавать те действительно организации, которые действительно с ними работают. И вот в эти организации надо жертвовать. И сам он регулярно жертвовал огромные суммы, которые через него передавали. Вот. То есть я как раз вот считаю, что да, должно быть и пожертвование, должно быть и самофинансирование.
Ой, я хотела уточнить вот такую вещь. Почему я не думаю там про разные приходы? Ты приходишь, это мой опыт, ты приходишь в незнакомый приход, ты сталкиваешься всегда практически с недоверием. Это мой опыт того, как я прихожу, и священник смотрит на тебя как... Ну, во всяком случае, без презумпции невиновности. Такое ощущение. Это может быть, может быть, мой предрассудок. Но есть еще одна важная вещь. В нашей стране тоже опыт. На улице гуляние по Тверской улице. И мы подходим, как это бывает, вот занимаемся таким активным фандрайзингом. Мы подходим продавать какие-то наши поделки за пожертвования. Предлагаем... И к нам относятся как к жуликам в первую очередь, большая часть. То есть жертвуют, подают люди с улицы, незнакомые, которые нас не знают, процента 2. Все остальные отворачиваются или иногда тебе в лицо говорят: «Знаем мы вас». Поэтому наша задача прежде всего – приобрести репутацию организации, которая действительно тратит деньги на те цели, которые заявляет. Наша организация должна продемонстрировать, что это цели благие и действительно нужные. Вот.
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена благотворительности во время кризиса. У нас в гостях был Емельян Сосинский, руководитель сети приютов «Дом трудолюбиной» для бездомных Подмосковья, Марина Борисовна Мень, руководитель центра «Круг», и сотрудник этого центра Михаил Ильиных. Жертвуйте. В интернете найти и «Дом трудолюбиной», и «Центр Круг», и «Марину Мень», и «Емельяна Сосинского» нетрудно. И помните, что когда мы говорим «просящим нас милостыни», что «знаем мы вас», мы же понимаем, что это означает. Пошли вы все, и мы посылаем людей, Бога, и в конце концов самих себя посылаем тихой скоростью в такое место, что когда приедем, мало не покажется. Разве нам это надо? Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
В коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. И, во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11780, 13720, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».